шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте. Декабрьский такой вам привет. Андрей и Виталий у микрофона. «Теорема». Мы в прямом эфире.
Да, если вы нас слушаете, смотрите, пожалуйста, пишите нам в прямой эфир 8-800-333-1706. Всегда доступно. Нам важно ваше мнение. Сайт teos.fm. Также у нас есть телефон для Viber и WhatsApp. Плюс 7-977-850-09-96.
И мы уже транслируемся в группе Радио Теос. Я вот, знаете, впервые обратил на это внимание. Сейчас смотрю на себя. Есть видеотрансляции, заходите и пишите свои комментарии прямо там, оставляйте их. Наш сегодняшний гость, кстати, к вопросу о видеотрансляции, за минуту до эфира предупредил, что у него есть электрошокер. Я не знаю, для чего он это сделал. Тем не менее, мы будем с ним осторожны.
В горячей дискуссии надо быть аккуратным. Вот.
Да, и сдержанным. Самое главное. Олег у нас сегодня в гостях. Мы просто вот тебя называем Олег без фамилии, да?
Олег Костелев.
Нет, добрый с фамилией. День. Не знаю. Привет, привет. Я не знаю, просто как можно, нельзя. Ты скрываешься, не скрываешься. Может, ты на работе должен был быть просто сейчас, да? И прогуливаешь, поэтому лучше твою фамилию никак не афишировать. Пару буквально вот таких моментов про нашего гостя, чтобы вас заинтересовать. Не хухры-мухры себе такой человек выиграл чемпионат России по монополии. Представляете себе? Играли в монополию когда-нибудь, да? Вот. Выиграл чемпионат. Я никогда не выигрывал даже у своих друзей. Даже у своих родных. Никогда. Я всегда проигрывал. Я в бизнесе просто полный ноль в этом смысле.
Я тоже, но я играл с Олегом. Тут все понятно.
А, ну тогда
все ясно. Я не так плохо
выиграл чемпионат России по монополии. Потом поехал финал в Лас-Вегас, и там занял целое аж четвертое место в мире. Вы себе представляете, какой человек со мной сейчас в студии? Четвертое место в мире по монополии.
Но, честно говоря, мы не поэтому его сегодня позвали.
Как ни странно вообще. Я бы вообще про монополию поговорил.
Я знаю про Олега еще такой факт, что он занимался рисунком в Строгановской академии и недурно рисует шаржи. Но в целом было такое, что вот среди сейчас... Вообще, и комментарии, да, вступительные. Среди сейчас молодых людей, среди моих знакомых, много ребят, которые ищут себя и пробуют одни вещи, другие. И вот целая группа, пласт людей, которые на самом деле, они очень увлекаются вещами разными в жизни, и в результате иногда в поисках не находят ответов на свои жизненные вопросы. Мы сегодня сейчас вот в этой конве, да, будем двигаться. Просто почему мы обо всем этом говорим? Вот, и если тебе повезет, Андрюх, то Олег что-нибудь сегодня по памяти с тебя нарисует.
Я вот надеялся, что прямо в течение прямого эфира.
Но это сложно, сложно отвечать на наши вопросы.
Такое не способен.
Итак, кроме того, ты работаешь в крупной международной компании в офисе в Москве, правильно?
Совершенно верно.
Серьезный человек. И тема сегодняшняя не связана никак с перечисленным только что. Сегодня мы говорим о православии и протестантизме в России. Ну, потому что говорить в целом об этом, это, ну, странно, невозможно, потому что в разных странах это разные соотношения, разные отношения к этим конфессиям, так или иначе. В истории мы не сильны с Виталем, поэтому мы тут тоже не будем об этом говорить. Мы говорим о современности. То есть вот насколько мы понимаем, на нашем бытовом уровне, понятно, что в России православие является исторической религией, сформировавшей культурный код, сформировавшей культурный подтекст, мышление во многом, язык. Все это завязано на православной церкви. Однако, тем не менее, протестантизм присутствовал так или иначе уже несколько веков в Российской Федерации, точнее, сначала в Российской империи, потом в гонимом виде в Советском Союзе, сейчас в Российской Федерации. Около, говорят, там, 2%, если я не ошибаюсь, граждан Российской Федерации называют себя приверженцами протестантской церкви, то есть так все-таки, ну, конечно, близко к статистической погрешности, но, тем не менее, кое-что. Угу. И как вот отношения не просто строятся, да? Потому что, ну, по-разному бывает. У меня есть друзья православные, у меня есть друг православный священник, с которым мы прекрасно общаемся, он с семьей приезжает ко мне в гости, он приходил ко мне на эфир несколько раз, все замечательно. А есть примеры, когда отношения не просто складываются, и сразу же на тебя ставят крест. А, ты ходишь в какую-то евангельскую церковь непонятную, ну все, ты сектант, до свидания, я с тобой не буду ничего общего иметь.
И, в общем-то, мы делали недавно обзор в целом религии и пришли к христианству. И сегодня мы не случайно, да, позвали Олега, потому что, мне кажется, на стыке наших взглядов может образоваться именно та самая интересная тема, о которой мы сегодня хотим поговорить. Итак, православие, протестантизм, разные взгляды, историческое христианство и, скажем, современное, модное какое-то христианство, да? А в чем разница, в чем, может быть, какие-то противоречия, которые мы не хотим сегодня выносить, ну, как главную идею, а скорее сконцентрироваться на чем-то общем. Если вы хотите что-то дополнить, у вас будут какие-то комментарии, может быть, вопросы коллегу, который сегодня представит простой такой, можно сказать, даже, ну, скажем, молодежный, да, такой православный взгляд. Православный взгляд как раз того человека, вот почему я делал это вступление, ступеньку, который интересовался разными вещами в жизни, действительно, попробовал то и другое, да, искал себя, и в результате, как бы, ну, то есть это не просто, знаете, человек, который где-то там в деревне жил, всю жизнь смотрел в пол, был очень скромным, смиренным там с детства, вот, и вот стал православным. Ну, как часто представляется, да? То есть вот это ложное понимание смирения. А человек, который действительно, ну, которых много сейчас в нашем большом городе, которые ищут смысл жизни, пытаются то, другое, становятся вегетарианцами, начинают йогой заниматься, да? И в результате к чему-то приходят. Вот, ты нас, надеюсь, прости, что такое долгое вступление. Просто необходимо вот как бы описать, да, идею.
Сразу личный вопрос, Олег. Есть мнение, что к христианству приходят люди в больших каких-то трудностях или проблемах, там, ну, знаешь, говорят, то в старости подумаешь об этом, когда здоровья не будет, тогда обратишься к этому. А у тебя все хорошо, ты успешный молодой человек, ты работаешь в крупной международной компании, вот опять же по монополии, 4-е место в мире. Почему, каким образом ты пришел к вере? И как к тебе относится в связи с этим твое окружение?
На мой взгляд, все-таки те вещи, которые ты, Андрей, сейчас говорил, это вопросы внешние. Все, что внутри, это всегда у каждого, наверное, человека не все так просто. И именно эти внутренние моменты мотивируют тебя на то, чтобы что-то искать. Для меня это и была основная мотивация как-то двигаться в сторону религии. Ну и как правильно Виталик тоже отметил, пути искания, они разнообразные. Та же самая йога, ты думаешь, ага, медитация, может быть, там что-то есть. Пробуешь, а потом ты... Лично я в какой-то момент понял, что если все мои деды и прадеды жили в определенной культурной традиции, то для меня вопрос решился как-то спонтанно. То значит, и я должен продолжить эту традицию культурную, именно религиозную, православие.
Как относятся к тебе твои коллеги на работе, например, если ты с ним пытаешься об этом поговорить?
Я особенно не афиширую после некоторых... примеров, когда пытался просто пообщаться на эту тему, но теперь меня в шутку иногда называют Святой Олег. Вот. На что мы все...
С юмором и доброжелательно, да, в целом относятся.
Ну, вообще интересно, да, что среди нас-то на самом деле чаще всего находится очень много вот молодых людей. Некоторые из них там женаты, имеют детей, некоторые уже даже успели там развестись, но, в общем, в целом, да, вот как бы многие нет, но, тем не менее, это еще достаточно относительно молодые люди, молодые специалисты, которые работают вокруг, их очень много в офисах, в больших городах, да, их очень много везде, в кафе, на улицах, и вот интересно, да, что в основном, когда ты интересуешься или просто задаешь вопросы вот искренне, вот что ты думаешь там о христианстве, то это воспринимается, ну, если не штыки, то, по крайней мере, над тобой так посмеиваются. Это, на мой взгляд, это очень, ну, и людям это кажется неактуальным, далеким, вот, на мой взгляд, это как-то очень показательно, то есть вот эта фраза «Русь крещена, но не просвещена», мне кажется, она сегодня, она даже наиболее актуальна, несмотря на то, что люди хорошо живут в целом, да, но вот ты говоришь, есть внешнее, а есть внутреннее. Вот если сравнивать с одним из моих любимых времен, наверное, это, да простят меня те люди, которые по-другому думают, но вот, как мне кажется, по моим скромным пониманиям, это царская Россия, да, вот когда она заканчивалась, когда...
Смотря кто-то, если ты дворянин, да, то
не так. Да, ну, дело в том, что тогда и крестьяне, может быть, не так плохо-то жили, как нам кажется. Ну, в целом, реально, жизнь была другой, но имеется в виду, вот, допустим, те времена, когда страна, да, возьмем целом страну, была чуть ли не первая экономика в мире, и там очень много всяких перспектив, Почему я говорю, что мне нравится то время? Во-первых, мне нравятся произведения литературные, которые мы читаем в те времена. Во-вторых, видно по каким-то историческим... Я говорю, опять-таки, это может быть невежливый взгляд, мой личный. По каким-то историческим данным, которые у меня есть, в то время как будто бы люди, по крайней мере дворяне, да, они знали Евангелие, они понимали его суть. Вот у нас была здесь серия передач про... В «Теореме» мы говорили про братьев Карамазовых Достоевского. И ведь Достоевский довольно реалистично писал. Все, это известный факт. Все, о чем он говорит. И на самом деле те образы людей, которые тогда написаны, они размышляют о вопросах веры. И они очень искренне делают. То есть они знают содержание. Они, возможно, являются продуктом того времени, когда там назревала революция, марксизм и так далее, когда сомнения начали приходить и либеральные движения начали вставать. Но в то же самое время люди знают, что такое Евангелие. Я не сказал бы, что дворяне нашего времени знают содержание Евангелия. Угу. То есть мне кажется, что нужда в духовном просвещении чуть ли не самая большая сейчас вообще в стране. И более того, все силы, они вот этого мира, они брошены на то, чтобы люди занимались как раз внешним. Чтобы эти фантики вот и
что,
все остальное.
Что, Олег, по этому поводу думаешь? Как прокомментируешь?
Ну, на мой взгляд, в первую очередь технологии довольно сильно все-таки влияют негативно. Ты вместо того, чтобы вечером час почитать какую-нибудь серьезную книгу, угу, ты можешь залезть в Инстаграм, там 5 минут, потом ВКонтакте, там 5 минут, потом Фейсбук, там 5 минут.
Прошло 2 часа, смотри.
Прошло 2 часа. Утром не выспался, а на следующий день, соответственно, уже тебе не хочется читать никакую серьезную книгу.
Излишний комфорт мешает даже, да?
Излишний комфорт, на мой взгляд, мешает. И... В этом смысле аскетика, она всегда актуальна.
Угу. Ну вот, а ты против
христиан пробовал, выступал? Ты, кстати, когда-нибудь практиковал аскетику в виде, например, отказаться от планшета, который перед тобой сейчас лежит?
Да, для меня пост — это не только отказ от еды какой-то, но отказ информационные фильтры, угу, скажем так.
Ну, это отказ от каких-то удовольствий, которые тебя отвлекают от размышлений, от какого-то духовного пути, насколько я понимаю.
Совершенно
это же есть пост,
верно.
Правильно? Значит, отказаться от планшета или отключить мобильный телефон на 3 дня. Ого-го, сейчас какая жертва серьезная, да, в нашем мире. Это тоже пост.
Ну, давайте вернемся. Вот тот длинный тезис, который я высказывал, как вы считаете, вот Русь... Просвещена или нет? Ну, просто, может быть, мнение...
Я считаю, мнение большая беда вообще, потому что очень много людей называют себя православными в нашей стране, но таковыми не являются, они не принадлежат к церковной общине, то есть они не воцерковлены, они не знают элементарных основ веры, они, может быть, по праздникам что-то там вот делают, какой-то яблочный спас там, или светить куличи, да, очень, очень такие плоские, банальные вещи. Но на самом деле о сути веры люди не знают, и это большая беда. Об этом говорят многие православные священники. Потому что, ребята, суть не в этом. Но люди отказываются что-то слышать. Потому что для них православие — это просто такое, знаешь, 1-2%. Вот если жизнь — это круговая диаграмма, то такая тоненькая, маленькая такая вот палочка. 1-2%. Что-то такое вот. Я приобщился к чему-то духовному, и все. Но на самом деле православие — это жизнь человека. Должно быть так.
Поэтому вот ты я что считаю, думаешь, что в целом есть. Вот... Ну, да. Опять-таки, общаясь с людьми, вот...
Угу. На мой взгляд, нужно делать сноску на то, что все-таки православие у нас основная конфессия в стране. Это, если не ошибаюсь, 75% от населения страны. Если мы делаем такую широкую выборку, то из нее, соответственно, широкая выборка будет и тех людей, которые в реальности далеки. Мне кажется, если мы в Америке будем брать протестантизм, в Европе католицизм, мы можем встретить схожие, угу, тенденции.
Да, конечно, конечно, да.
Конечно.
И еще момент религиозное чувство. Оно, наверное, все-таки у каждого свое. Вот кому-то нужно докопаться до деталей. Кому-то вот он так устроен, что ему достаточно прийти на яблочный спас. Он этим ограничивается, он не будет никогда в жизни.
Но если он не знает основы веры, что Иисус есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, кроме как через Него.
Значит, он номинально крещен. На мой взгляд, все-таки тезис про невежество, он имеет место быть.
Mm-hmm. Mm-hmm. Да.
Еще один момент. Несмотря на обстановку в стране, ложь и лицемерие, и воровство, да, и жестокость, и вообще тьму, которая царит. Я не говорю, что только в нашей стране, вообще во всем мире это, да, и, но в нашей в том числе. В некоторые политики используют такой термин, как там, Русь святая, да, существуют такие идеи, они витают в воздухе, и что особенный путь какой-то у России, и в связи с этим она может подавать пример, и никто не имеет права ее осуждать. Как ты вообще относишься к этой идее?
радикальным, да, таким каким-то, да, силам.
Такая радикальная правая сила, которая говорит, что Русь святая.
Вопрос, на мой взгляд, сложный. Сложный, учитывая все наши тенденции глобализма в мире. Угу. С одной стороны, я могу понять всех этих людей, потому что у них конкретная задача в случае серьезного изменения мировой, угу, ситуации, угу, люди должны верить в то, что они свое отечество, которое вот где-то там в 17-м году осталось,
прошлого века. Должна быть какая-то патриотическая идея, правильно?
Да. Но то, что, конечно, сюда приплетают веру и религию, это момент манипуляционный, угу, не более того. Поэтому у них конкретные задачи. Они политики, они должны делать так, чтобы люди при необходимости с верой защищали интересы своей страны.
Хорошо, я услышал. А как ты, кстати, вообще к власти относишься? Для тебя власть сакральная или это просто выбранные чиновники, которые назначаются на должность, чтобы народ обслуживать?
Ну, во-первых, я думаю, что это крайне сложно, потому что ты получаешь доступ, помимо ресурсов, доступ к соблазнам. Угу. Второй момент. Это все же, наверное, не сакральность во власти. Но идея о том, что власть сакральна, она важна для самого чиновника, потому что он должен как-то контролировать себя, как раз имея, угу, доступ и к власти, к ресурсам, и понимая свою огромную ответственность. Вот если он не будет чувствовать этой сакральности, что Бог над ним, тогда это может превратиться в те негативные примеры, которые мы все видим. Угу.
Очень, но... интересно ты повернул про, да, то, нет, что это не человек должен преклоняться перед чиновником, потому что он сакральный. Это, прежде всего, чиновник должен понимать, что он перед Богом ходит, и его власть — это большая ответственность, за которую он понесет ответ. Идем дальше.
Мы говорили уже о том, что многие люди не знают основ православной веры. Вот. Как, на твой взгляд, искоренить эту проблему? То есть мы, конечно, я вот, да, отступление сделаю, мы, конечно... Сейчас нас кто-то слушает, безусловно, и, может быть, много людей, да, и на самом деле мы обращаемся и поднимаем такие важные вопросы, потому что, как бы, что, мы хотим всегда дойти до вопроса, что самое главное, и мы сегодня тоже об этом будем говорить, в чем единство, в том числе протестантского движения и православия. На мой взгляд, ну, единства очень много, если вот так вот ты спускаешься, как бы, как в луке шелуху все очищаешь, да, и вот эти слои. И у меня знакомый как-то спрашивал, мы ехали вместе, они ходили, ну, в православную общину и ходили к батюшке тоже, и на что, ну, этот батюшка был радикальным, он говорит, что, ну, это все сектантство, да, и так далее. Вот, но они у меня спрашивают, вот ты молодой парень, да, вот так странно, вот ты верующий, вот реально странно, а нам все это интересно, вот скажи. И я вот как-то, вот знаете, пытался, ну, перед Богом, да, сказать, я спустился до самой глубины и говорю, знаете, а разницы на самом деле нет, потому что если ты поверил в Иисуса, ну, в Иисуса Христа, который умер на кресте, то, что, ну, каждый православный человек носит у себя в виде распятия на шее, да, и как бы никуда не уйдешь с этой центральной темы. И я думаю, это на самом деле по принципу Паретто это большее. То есть, возможно, этому уделяет меньше внимания, уделяет больше внимания тем 20% разногласий, которые реально появились в человеческом мире. Вот. Но на самом деле, если человек истинно верующий, я даже немножко, может быть, вперед забегаю, но я хочу сказать, что я верю, что в каждой конфессии, в том числе в этих католиках непонятных, заграничных, что там есть люди, которые спасаются, потому что, ну, они на самом деле ищут Бога. Вот. И да, вот как бы мы к этому еще придем. Но как тебе кажется, снова вернусь, как тебе кажется, как нам искоренять эту проблему? Как нам искоренять то, что люди совсем не знают? И вот такая дикая, непонятная смесь, короче, в головах у людей. А у молодежи, как мы говорим, вот, которая в офисах работает, которая нас окружает, вообще никакого понимания. Вот реально, вообще никакого понимания христианства.
Либо салат. Салат там тут же на одном уровне.
Плюралистический.
Я пойду, значит, на следующих выходных к Матронушке поклонюсь. А как там гороскопы надо проверить у нас, что у нас на эту неделю? Ой, а на йоге-то вчера как здорово
было. В общем,
все,
что мне кармы прибавит, все, что повысит, как бы, ну, вот, все, что меня как-то вот такое благословение мне даст везде, брать от жизни все, надо успеть везде, чтобы везде какое-то благословение получить у того бога, у того, у того. Вот, ну, прости, вот такой длинный сформулированный вопрос.
Ну, учитывая, что Господь дал нам свободу воли каждому человеку, то, конечно, силком никто никого никуда не затащит. Здесь, мне кажется, важнее вопрос поставить, делаем ли мы все то, чтобы улучшать эту ситуацию. И, на мой взгляд, если мы говорим про православие, проповедь, она шла и идет. Есть телеканал «Спас», телеканал «Союз», радио «Вера», Андрей...
Кстати, радио «Вера» — это отличное нововведение последних лет. И я сам слушаю радио «Вера», я слышу, как многие люди там в магазинах слушают или даже в маршрутке. Большой плюс.
Для меня аналогично, потому что в машине раньше был только Best FM и Радио Романтик. Теперь я включаю всегда Радио Вера, я этому очень рад. То есть вот, что я хотел сказать.
Работа идет,
проповедь идет. Все остальное — это не в нашей власти. Как там в сердце у человека в итоге. Поймет он, что надо разобраться в этом салате, или не поймет. Это... Поэтому,
что такая шутка будет на грани, можно? Ты бы хотел, чтобы Радио Теос тоже слушали так же, как Радио Вера?
Оп.
Почему нет?
Вот, хорошо, спасибо, пойдем дальше.
Что-то про хлеб, про натуральный я вижу в плане.
Дело в том, что
о чем речь?
Ну, я Олега уже не первый год знаю, и сейчас у него новое увлечение. Вот, но на самом деле мне очень нравится, я очень солидарен с этими мыслями. Расскажи просто, если тебе не сложно, все-таки, что такое простое, материальное, возможно, можно сделать в мире, по-твоему, в большом городе, в котором мы живем, для того, чтобы улучшить жизнь людей? Ну, например, почему тебя заинтересовал натуральный хлеб? У нас есть время на это.
Сначала ремарка. Первое, давай, что можно сделать, это уехать из города.
Да, вот. Сейчас мы к этому тоже придем. Но про хлеб. Просто, да, я могу еще вступление сделать, пока ты думаешь. Олег разослал, кажется, 100 своим знакомым опросник, где спросил, удовлетворены ли вы качеством хлеба, будете ли вы есть настоящий хлеб, бездрожжевой, и давал мне попробовать, и я реально вижу разницу большую.
Идея-то довольно простая, то, что когда я прихожу в магазины рядом, я не могу найти там качественный хлеб. Попробовав уже качественный когда-то. Есть... Мы можем говорить, как это не реклама, просто люди.
Да, можем, конечно.
Вот Герман Стерлигов, например, он вообще на этом сделал мега-бизнес. Там, наверное, все-таки именно коммерческий интерес. Но его хлеб действительно вкусный. Я не говорю про цену этого хлеба. И вот даже приходя в магазины, которые вроде бы как с натуральным питанием, ты там не видишь такого хлеба. И этот опрос, который направил 100 людям, он подтвердил, там, по-моему, 63% недовольны качеством хлеба, который они могут купить в шаговой доступности. Вот. И мы понимаем, что учитывая, что сейчас пищевая промышленность шагнула вперед за последние 100 лет, что дрожжи сейчас термофильные, а не закваска, которая просто смесь воды и муки. Хлеб — это не тот хлеб, который был 200 лет назад, который ели наши предки. Вот отсюда родилась такая идея качественного натурального хлеба.
Да, и мы с тобой много говорили до передачи о именно натуральном хозяйстве и о том, чтобы уезжать из города. В целом, можно в это далеко не идти, но в целом, почему ты много об этом думаешь в последнее время?
На мой взгляд, в современных условиях тоже можно искать пути возвращения к простому быту, который был у всех тысяч поколений до нас.
И это оздоровит, да, как-то в целом людей?
Я надеюсь. Потому что все-таки, если ты живешь без отрыва со своими предыдущими поколениями, в какой-то степени мы все мутанты относительно предыдущих поколений, потому что мы 12 часов сидим на стульях, а этого не делал никто раньше. И вот ферма — это один из таких замечательных путей вернуться к простому крестьянскому быту, когда ты вместе со своими детьми что-то строишь, что-то созидаешь, и ты их воспитываешь в процессе труда. Это не то, что мама с папой на работе вечером пришли, у каждого из них своя рабочая жизнь, они как-то через усилия интересуются работой друг друга. Параллельно детишки из детского сада, у которых там общение со сверстниками, которое относительно общение с более старшими детьми, как это в семье всегда было, оно все-таки дает меньшее развитие.
Комментарий маленький. Но это действительно изобретение социалистического такого общества, когда мы возьмем, сделаем, оторвем детей от родителей, сделаем чуть ли не интернат такой, где дети будут сами жить. А со сверстниками это, бывает пагубное реальное общение. Реально нужен кто-то взрослый, кто бы вступил иногда даже в отношения между детьми, потому что там очень сильное подражание, очень сильно дикие очень законы, на самом деле мы это знаем. То есть я очень, мне очень нравится идея жизни на Земле и воспитания детей собственными силами.
Ну, тоже есть свои вопросы, потому что мир-то меняется так или иначе, мир идет вперед. Мы можем этого не хотеть, нам может это быть неприятно, тем не менее это неизбежно. Иначе так мы можем превратиться в амиши или в молокан, да, которые хотят оставаться на Земле, но на них уже просто смотрят, как на того, каких-то странных товарищей, которые не используют электричество и на лошадиной тяге все это делают. Ну, как бы...
Ну, есть хорошие другие примеры, то есть, на самом деле, например, Джастис Уолкер, да, который довольно-таки современный человек, но, тем не менее, кстати, американец, кстати, протестант, ну, это так просто, но,
кстати, в России
очень, живет приятный пример, да, очень приятный. На мой взгляд, вот таких бы побольше людей, и русских в целом.
Я аналогично за синтез технологий современных и быта старого, который ближе.
Вернемся к теме. Вопрос уважения, взаимного уважения деноминаций, который, к сожалению, тоже хромает, потому что в протестантизме вешают ярлык на православие и говорят, а это все, это иконы там, короче, свечки, ничего они не понимают в настоящей вере. Взаимно то же самое происходит. А это просто сектанты, им бы лишь денег там выбить, дособрать, и квартиры они там продают и так далее. То есть просто какие-то взаимные мифы неприятные, и даже общение это не происходит, не происходит встречи. Каждый у себя... друг с другом там они, значит, осуждают и говорят неприятные вещи. Однако уважение, взаимное уважение деноминаций крайне важно даже с точки зрения просто общественной жизни. Как, почему мы об этом говорим? Потому что в разных конфессиях, как мы говорим, есть хорошие представители, да? И точно так же в разных конфессиях есть и не очень хорошие люди. То есть нельзя повесить ярлык и сказать, что эти все хорошие, эти все плохие. Важный момент хотел отметить, да? И еще один момент, что уважение истории. Потому что...
Это не просто даже момент, это скорее... Же... Вот ты когда начинаешь... Мне очень помогло теологическое образование, которое я там скромно получал, на самом деле увидеть какие-то вещи, ведь мы все... Вот один известный богослов сказал, мы все карлики, стоящие на плечах великанов. И на самом деле историческая церковь, которая в веках, она вот ни много ни мало, она на самом деле в лицах каких-то конкретных, в каких-то настоящих верующих в Бога людей, которые всегда были, потому что иначе Бог оставил. Ну, грубо говоря, как это? Протестантам часто делают такой упрек, что вам кажется, что последние 20 лет вы там появились в России, а до этого что? Ну, как бы Бог что, не живой был? Я вот не согласен с этим, особенно смотря на историю церкви. Историческая церковь в веках, она на самом деле 20-летия всегда имела героев веры, и всегда были люди, которые трудились и давали свою жизнь за Царство Божие. 100%. В нашей стране тоже. Очень много таких примеров. Очень иногда их история скрывает, особенно после утюга марксизма и ленинизма, который прошелся по нашей стране. Но в целом мы даже вот когда делали, еще раз вернусь к этому, братьев Карамазовых, обсуждали в теореме, мы видели вот этот мир, который Достоевский рисует, например, в лице старца Зосимы, который, ну, реально знает Бога. Невероятная личность, невероятный образ. Советую, почитайте, если не читали еще.
Угу. Извини, перебью. Про образ старца Зосимы — это Амбросий Оптинский.
Угу, угу. Да, ну то есть честно, я без эмоций не мог читать спокойно. Угу. То есть настолько, как будто бы настолько... Ну, это, во-первых, кажется реальный человек, во-вторых, он знает Бога в нашем понимании. Вот. И мы имеем очень много примеров людей. Ну, например, другой более современный пример — это Сергей Булгаков, профессор, который вообще изначально очень сильно... Ну, он действительно был ученым человеком, он увлекался марксизмом очень сильно. Ему нравилось, потому что марксизм, ну, действительно была передовая такая мысль того времени. И он... вызов того времени принял так, что когда он видел, что все это начало бродить и гнить в стране, ну, будем честно говорить, он стал православным священником. И это я все к тому, что мы не разделяем людей в этом плане на деноминации, когда люди выбирают Бога путь веры, даже отрекаясь от успеха какого-то в этом мире, видя, что это неправильный путь. На самом деле тогда же, во времена... ну, вот революции, когда были гонения на христиан, все вместе, и баптисты, и православные, ну, были либо убиваемы, либо убегали, либо просто сидели в лагерях, и тоже очень сложная судьба была у многих людей. То есть, в целом, когда выходит вот дух Антихриста, да, ну, вот если честно говорить...
Ему все равно, кто
ему
ты
все
там,
равно
какая
какой-то христианин.
Если ты признаешь Христа Господом, ну, все, значит, ты уже будешь подвергаться гонениям. Это действительно так. В советское время, хороший пример привел, сейчас есть, появился недавно проект «Помним», где наконец-то стали хоть как-то собирать по крупицам историю гонений протестантов в Советском Союзе, потому что как будто бы действительно, как, ну, считается, что как будто бы и не было их. Как будто бы вот это миссионеры приехали в 90-е, и вот тогда только все это зародилось, все это чуждо. Но на самом деле есть уже большая история, и в Советском Союзе в том числе были многие люди гонимые, были многие люди, которых, ну, по крайней мере, притесняли или же куда-то вывозили, или же даже сажали в тюрьму, или даже убивали за их веру, потому что они отказывались отречься от веры во Христа.
Я вот верю, дополняя мой тезис, я хочу сказать, что я верю, что люди, которые молились в нашей стране, православные, монахи и старцы, которые молились за эту страну, чтобы здесь люди познавали Бога, в том числе мы вошли в чем-то в их труд. Это 100%. То есть они молились за эту страну, за потомков, за поколение, о том, чтобы люди приходили к Богу. Возможно, как это ни странно, но, возможно, протестанты, которые здесь сейчас есть, это во многом их молитвы. Ну, потому что как бы самое... вот мне очень нравится тезис, который приписывается, по-моему, ну, в общем, кому-то из святых ранней церкви, по-моему, Августину, но на самом деле это может быть ошибка тоже. В главном имеете единство, во второстепенном свободу и во всем любовь. Вот это сегодня, наверное, можно сказать, так, одна из главных цитат для меня нашей
вот
передачи.
Вот, кстати, да, давайте тогда о главном, о единстве. В чем взгляды сходятся? Однозначно сходятся.
Ну, на мой взгляд, они сходятся в...
Три момента, да?
Да. Не, их больше. Это
ну,
просто
основные,
то, что мы вот
основные,
как-то вот накидали. О смысле жизни в
да,
целом.
Зачем мы вообще существуем, в принципе?
Православие
и
протестантизм одинаково смотрят на это, в принципе, глобально. А умирающий окружающий мир, который нуждается в спасителе, и личность Христа для спасения. Это вообще то, что вот сходу просто приходит в голову, а то, о чем мы могли бы сейчас просто поговорить.
Угу. Смысл жизни. Все признают, что... Ну, мы все умрем, и если там ничего нет, тогда зачем вообще существовать? Если нет чего-то вынесенного, какой-то цели, вынесенной за скобки, да, тогда, ну, вообще все теряет смысл. Потому что вдумчивый человек прекрасно понимает, что сколько ты не собирай себе комфортных автомобилей, квартир, счетов в банке, все равно мы все уходим туда такими же ногами, какими и пришли. Поэтому, естественно, каждый верующий, какую бы деноминацию ни принадлежал, он признает, что есть другой мир, ради которого мы на самом деле здесь и живем, ради которого мы проходим этот путь терпения, смирения, путь изменения, преображения в образ Христов. Вот главная цель жизни. Согласен? Согласен. Ну вот, значит, момент первый. Согласие, точка соприкосновения очевидно есть.
Ну, да, пожалуйста.
Можно я вернусь назад,
конечно,
пока мы не убежали
да,
вперед?
Конечно, давай.
Я бы вот хотел прокомментировать то, что раньше говорилось. На мой взгляд, важно отметить, что официальная позиция РПЦ, что протестантизм — это никакая не секта, а это инославная конфессия по отношению к православию. Второй момент. Мне запомнилась очень беседа православного священника и мусульманского муфтия, который сказал, что все межконфессиональные розни — это причина этому невежества. Нам всегда очень сложно интересоваться не тем, что даже тебе дорого, но чем-то чужим еще сложнее интересоваться. Это вот, если мы искренне поинтересуемся всем тем, что вокруг, это снимет многие проблемы. Для меня, например, новость, что я тоже считал, что в 90-е годы приехали проповедники из Америки, и так у нас в основном появилось протестантство. Потому что я не интересовался этим. Если бы я этим искренне интересовался, я бы иначе смотрел на все. Вот так.
Хорошо, продолжаем искать общий. Значит, общий смысл жизни. Дальше.
Про умирающий окружающий мир мы очень любим говорить, про то, как все плохо.
Да.
Вот, казалось бы, не такие старые, но тем не менее. Проблемы экономики, киберденьги. Вот мы пока с тобой говорили. У меня один знакомый купил знакомый знакомого, купил биткоин, заплатил $5400.
Да.
И
сегодня
за этот
стоит
месяц он стоит 18. В 3,5 раза он заработал. А он миллион рублей
сможет?
Заработал. А, я не знаю, и вообще захочет ли, потому что жадность, как известно, как один мой знакомый еще другой сказал, он говорит, я в лотерее, в финансовых пирамидах и биткоине не участвую. Вот. Но неважно.
Биткоин как квинтэссенция жадности человеческой, алчности,
из этого
сребролюбия.
Да, который как пузырь, мне кажется, скоро взорвется. Ну, вот этот взгляд, на самом деле, он един как-то у всех христиан, то есть чувство последнего времени, которое сейчас как-то возросло. Хотя христиане всегда считали, что они в последнее время живут. Но как будто бы вот сейчас вот действительно оно уже прям уже близко. Как тебе это все? Как тебе как... этот весь прогресс? Особенно работая в компании,
да?
Большой. Как ты это чувствуешь? Это скорее даже не к разуму.
Работая в большой компании, я это чувствую только тем, что коллеги помоложе однажды в столовой заговорили про биткоин, и я узнал, что это такое. На мой взгляд, Мавроди переехал куда-то за рубеж,
да,
и решил,
да,
организовать,
да,
что-то
очень
новое.
Очень похоже.
Вот.
Нет, а в целом вот это ощущение, что все как-то не так в мире. Хочется куда-то в нормальное место. Все всегда говорят, я хочу поехать отдохнуть куда-то наконец.
А я бы в ракету куда-нибудь и в другой мир.
Да, все стремятся вот на пляже куда-нибудь. Знаешь, где вот нет этого всего.
Насчет отдохнуть я, с одной стороны, могу людей понять, потому что сейчас человек — это винтик в крупной корпорации, как правило. Это утомляет, на мой взгляд. Лично меня. Когда ты не чувствуешь себя созидателем и творцом. Чего-то.
Ну вот у тебя вот эта вот офисная коробочка, и ты что-то там созидаешь вроде как.
Ну, на почту отвечаешь, да, встречи организовываешь, какие-то вопросы двигаешь, но...
Помогаешь какому-то дяде, да, деньги
зарабатывать. И даже потом ты видишь плоды трудов. Например, я сейчас езжу на той машине, в которой я участвовал в разработке этой машины.
Угу.
И вот в согласовании цен на кузов этого автомобиля. Но это не... Это настолько далекий результат от
не дает настоящего, да?
Потому что, на мой взгляд, приятнее сходить в курятник, взять яйца, сложить аккуратненько и отнести в холодильник, а потом скушать.
Вот. Угу. Да, ну, вот видишь, и мне кажется, все-таки это есть именно ощущение того, что мир какой-то больной, что-то с ним не так, потому что все по-разному, видишь, от этого бегут или пытаются.
Кстати, времени не так много остается. Угу. Личность Христа как спасителя, основной, собственно, пункт, как ты прекрасно подметил, Виталий, нас бы воинствующие радикальные исламисты бы убили одинаково. То есть перерезали бы нам горло, не разбираясь особенно, кто там протестант, кто православный, потому что раз вы христиане, то значит вы для нас неверные. Ну, не стали бы разбираться, да, поэтому для нас личность Христа как спаситель — это главное, что нас объединяет. А вопросы коллегу еще не блиц-опрос, да, mm-hmm. но есть несколько вопросов к тебе. Ежедневно читаешь Священное Писание, да или нет?
Периодами, да, периодами нет.
Хорошо. А вот как ты читаешь? Большими кусками, маленькими главами?
Это не систематично, но я стараюсь читать толкование.
Угу. Продолжаем.
Угу. Я стал больше понимать конфессии другие, как я уже говорил, из-за того, что стал изучать историю и богословие. Как ты думаешь, может ли образование помочь людям? Ну, в частности, я знаю, что... Я уверен, что есть... Я знаю о них, даже просто сейчас не буду называть, хорошие православные семинарии, в том числе в Москве. И, ну, скажем так, как ты думаешь, образование может помочь или нет?
Однозначно может.
Угу. А вообще, какого еще рода просвещения? То есть, подумать, помечтать, ты бы хотел вот, представить, что в нашей стране... Вот, ты бы увидел, ты сказал, классно, что это существует. Ну, в плане веры. Какие-то кружки, я не знаю, дискуссионные группы, обсуждения, даже, ну, пускай обсуждения комментариев даже, преданий, еще чего-то, ну, вот, как бы ты, или это не нужно, или это неправильно, или больше священников образованных, ну, вот, как
концерты?
Тебе кажется?
Может быть, концерт?
Ну, не, ну...
На мой взгляд, единственный наиболее важный момент, чтобы, если мы говорим про православие, человек, приходя в православный храм, он чувствовал там себя своим и нужным, и что там mm-hmm. живая, активная жизнь. Вот
это
тот минус
круто.
Относительно протестантизма, на мой взгляд. Mm-hmm. Потому что сейчас ты приходишь, и в лучшем случае после литургии и причастия ты можешь попить чай в течение 20 минут mm-hmm. с первый раз сидящими рядом друг с другом людьми, ну, либо не первый, но mm-hmm. нет реальной живой кипящей жизни. Uh-huh. По крайней мере, из моего опыта.
Uh-huh.
скажем так.
Ну, это, кстати, был следующий вопрос как раз. Какие проблемы современной православной церкви ты видишь?
Одна из них.
Угу. И про православных авторов. Вот, читаешь ли ты кого-то из православных авторов, современных священников, может быть? И кого бы ты порекомендовал почитать протестанту, чтобы лучше узнать и подружиться с православием?
На мой взгляд, очень интересное интервью дал Петр Мамонов. Он буквально два интервью дал. Это не священник, это просто человек. Но его...
не просто человек, лидер группы «Звуки Му». Ну как же так?
Мамонов меня тоже поражал чем-то. И приятно.
Своей вот этой как раз, наверное, метаморфозой из одного состояния в другое.
Да, и харизматичностью своей.
А еще всем, пожалуй, известный протоиерей Дмитрий Смирнов и священник Андрей Ткачев. Для меня вот это два человека, которые, скажем, христиане-воины в хорошем смысле.
Вот. Здесь, кстати, в эфире на Теосе бывают часто православные священники тоже интересные. Кураев, например, был. Ну, разные. Это я так, отступление. Знаешь, мне что сейчас зажглось просто сказать, на всякий случай, может быть, ты не знаешь, заодно для наших радиослушателей подчеркну. Как ни странно, но протестантизм в современном виде наиболее близок к именно по теологии. Да, если оставлять спорные вопросы, наиболее близок к православию, потому что православие, например, принимает мистицизм, и есть идея о фаворском свете, вот, и у меня есть знакомые знатоки, которые могут очень много об этом рассказать, возможно, мы пригласим их в студию, вот, и на самом деле это один из путей был, уходить, то есть старчество, именно мистицизм, это то, что, как бы, современные протестанты тоже в другой форме, например, понимают. Ну, честно говоря, я удивлен, но вот если сравнивать, у нас был предмет сравнительное богословие. Если сравнить все теологическое, на чем основание, на чем стоит, протестантизм современный русский, он ближе всего к православию.
Ну, потому что он русский.
Ну, наверное, да.
Это же так или иначе, мы все равно здесь живем, общаемся и находимся в этой культуре.
Хорошо, и у нас еще есть чуть-чуть времени для того, чтобы такую новую, тоже радикальную вещь сделать. У нас есть вопросы, которые Олег нам хочет задать. Вот, и, ну да,
да,
мы можем обсудить.
Да, у Олега такое лицо.
Ты можешь передумать.
Я хотел что-то спросить.
Вот, ну, на самом деле, ну, выскажи, да, может быть, что тебя...
О различиях, да.
Да, может быть, так. Там притыкало, или какие вот есть вопросы. Мы на них уже...
Да, мы уже обсудили,
но ради эфира, да.
Я могу озвучить тот вопрос?
Да, конечно, конечно. Давай.
Я был в летнем лагере протестантском, и что меня несколько удручило, когда там был 50-летний американский мужчина, который делился своими взглядами. В числе прочего он сказал, что я пообщался с православным человеком, и он мне сказал, что на вопрос, кто такой Бог, он мне показал на икону. И после этого была реплика, что God is a wood.
Но... Бог — это дерево. Перевожу.
И, естественно, у меня возникли мысли, ну неужели действительно кто-то думает, что для православных Бог — это икона, дерево?
Ну, для красного словца он, конечно, использовал, чтобы так вот красиво задвинуть свою мысль.
Все же,
да,
отмечу, что это своего рода тоже ярлык, который, да, услышали, да, молодые люди.
Ну вот ты очень хорошо прокомментируй тоже, если ты хочешь.
Я уже говорил по поводу ярлыков, то что это взаимно, и это большая проблема. Я тоже раньше, когда меньше, что ли, меньше вообще пытался это разобраться в этом, изучать, тоже был полон ярлыков и считал точно так же. Но когда я стал... Когда я получил историческое образование, во-первых, я курс религиоведения прошел, я стал изучать этот вопрос, я понял, что, конечно, все совсем не так. И поэтому Бог — это не икона, да? Ну, расскажи, кстати, что икона для православного?
В переводе с греческого это образ. Вот не более того, это символ. Он помогает.
Да, и у нас нет сейчас просто времени на эту тему. Возможно, вам, дорогие радиослушатели, интересно больше, но мы можем как-то в другой раз об этом поговорить. И на самом деле мы говорим о живой вере в Бога, которая реально помогает. И вот без этой веры, да, во Христа, в то, что Он сделал для нас, все остальное христианство лишается смысла всякого. Поэтому вот об этом мы говорим. Да, и второй вопрос.
Ну, кстати, просто есть разные традиции, которые помогают человеку проводить литургию или исповедовать свою веру. У протестантов тоже есть свои традиции, да, там у евангельских христиан, там они встают, когда играет музыка, они хлопают в ладоши, там еще что-то. Это тоже традиции. Они не имеют отношения к богословию, они богословские никак, не надо к ним придираться. Но это помогает тем конкретным людям в той конкретной общине каким-то образом размышлять и приближаться в своих размышлениях к Господу.
Угу. Мы говорим о спасении, да, самом важном.
Собственно, вот какой вопрос я бы хотел спросить. Действительно ли в протестантизме считаешь, что спасение получаешь сразу, когда уверовал?
Ну, ты с богословским образованием, скажи.
Да нет, ну я попроще, по-человечески скорее хотел бы сказать. На самом деле, в протестантских кругах тоже есть различия взглядов на это. Это очень известный спор о том, что... На самом деле, да, считается, что ты получаешь спасение, как бы он, Дух Святой приходит и запечатлевает. То есть написано, залог Святого Духа дается, ну, в Писании написано, сказано. Но в то же самое время вопрос, можно ли его потерять и нужно ли его совершать всю жизнь. Mm-hmm. Это вопрос, на которого как бы нет прямого ответа. И сторонники одной и другой точки зрения, что его можно потерять или что его нельзя потерять, они приводят очень много мест Писания, одни приводят много мест Писания, другие. Мне интереснее, знаешь, какое место? Для меня вот ответ, и он на самом деле такой отрезвляющий из Писания, это когда Христос говорит, к нему приходят люди в конце времен и говорят, мы твоим именем изгоняли бесов, совершали великие чудеса, воскрешали мертвых, и вообще творили много всего. Он говорит, отойдите от меня, я не знаю вас. Mm-hmm. И вот это вот страшно. То есть, когда наша главная задача, это, ну вот, судя, да, того, что здесь сказано в этих местах и на самого Христа, словах самого Христа, чтобы он нас знал, чтобы мы были его люди. Вот.
Да, я соглашусь, спасение, да, по вере в Иисуса Христа дается, об этом апостол Павел очень много пишет, но вместе с тем другие апостолы, в том числе Яков, говорят, что вера без дел мертва. И еще один интересный для меня образ.
Ну, то есть как ты можешь верить и быть спасенным, а в твоей жизни это
ничего
никак
не
отражается?
Ничего не меняется, это ерунда получается какая-то. Где-то ты привираешь,
писание,
товарищ.
Писание, которое, да, которое мы почитаем, оно говорит об обратном.
И еще момент, если ты Иисус, лоза, а мы ветви, да? Такой прекрасный образ в Писании мы видим. И если мы ветви, питаемся от этой лозы, мы должны приносить плод, по идее. Ну, это логично.
А
да?
Все, как, что не приносит плод, собирается и вот бросается именно в огонь.
Поэтому и да, спасение через веру в Христа, но при этом, естественно, что в твоей жизни должны быть плоды, и ты должен проходить путь преображения в образ Христов, и твоя жизнь должна меняться, твой характер должен преображаться. И
на этом строится христианская этика, иначе смысла нет какого-то, иначе какой ты христианин.
Иначе просто для галочки что-то где-то сказал, все, всю жизнь живешь так же точно. Время для блиц-опроса.
Готов, Олег?
Ты вот...
Готов.
Ну, не знаю, готов ли ты.
Мне кажется, он просто прочитал вопрос у меня здесь и готов.
Какой вид спорта ты предпочитаешь?
Футбол.
Сколько ты готов отдать за хорошую обувь?
5000 рублей.
Айфон или Android?
Android.
Лучше поесть дома или в ресторане?
Лучше менять.
Работа на дядю или самозанятость?
Самозанятость.
На машине или поездом?
На машине.
На автобусе или пешком? Ну, если есть выбор.
Пешком.
Назови три главных идеальных условия для эффективной работы для тебя.
Сконцентрированность, целеустремленность, искренний интерес.
Ты долго, вот представь, ты долго трудился, и весь твой труд был потерян. Твои действия, твоя реакция, твои действия. Ну, представь, курсовую писал, писал всю ночь. Утром раз, не сохранилось.
Как там, гнев, отрицание.
Стадии, да.
Ну, я все же надеюсь, я просто улыбнусь и продолжу дальше.
Начнешь заново, да, просто начнешь заново. Круто. Хорошо. А представь, пробка, вдруг с обочины кто-то наглый, без поворотников, пытается перестроиться прямо перед тобой. Как ты поступаешь?
Зависимость от моего настроения. Иногда я начинаю сигналить и тоже обгонять, чтобы меня не подрезали. Иногда я просто спокойно пропускаю.
Торопишься, не торопишься, настроение хорошее, нехорошее. Кстати, это вообще жизненный пример в целом. Мы так реагируем. Так, кто-то из твоих знакомых сказал, что жена тебе изменяет, твои действия.
Это жесть.
Будешь следить за ней? Или...
Давай его снимем. Это
может, ты скажешь, да иди ты в баню, я ей доверяю.
Это жесть. Я просто очень расстроюсь и просто умру. Прости, что я отвечал.
Да мало ли какой знакомый, можно врет.
Лучший ответ я бы все-таки хотел. Я не хотел, чтобы со мной такое случилось. Но если такое такие слова последуют, я бы хотел сказать, что иди ты. Я ей доверяю.
Хорошо.
Очень круто.
Последний вопрос. Мы встретились через 10 лет с тобой. И как я тебя представлю в эфире? Чем ты занимаешься? Кто ты? Чего добился?
Знаменитый, успешный фермер, который приглашает к себе людей со всего мира, и они очень счастливы приехать к нему.
Очень хорошо. Все, спасибо всем, кто был с нами. Это был Олег. Мы беседовали сегодня о православии и протестантизме. Ищите повтор на сайте theos.fm.
Спасибо всем, пока.
Спасибо.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.